Параграф. Человек – точка пересечения двух миров. Об этом свидетельствует двойственность человеческого самосознания, проходящая через всю его историю. Человек сознает себя принадлежащим к двум мирам, природа его двоится, и в сознании его побеждает то одна природа, то другая. И человек с равной силой обосновывает самые противоположные самосознания, одинаково оправдывает их фактами своей природы. Человек сознает свое величие и мощь, и свое ничтожество и слабость, свою царственную свободу и свою рабскую зависимость, сознает себя образом и подобием Божьим и каплей в море природной необходимости. Почти с равным правом можно говорить о божественном происхождении человека и о его происхождении от низших форм органической жизни природы. Почти с равной силой аргументации защищают философы первородную свободу человека и совершенный детерминизм, вводящий человека в роковую цепь природной необходимости. Человек – одно из явлений этого мира, одна из вещей в природном круговороте вещей, и человек выходит из этого мира как образ и подобие абсолютного бытия и превышает все вещи порядка природы. Странное существо, двоящееся и двусмысленное, имеющее облик царственный и облик рабий, существо свободное и закованное, сильное и слабое, соединившее в одном бытии величие с ничтожеством, вечное с тленным. Все глубокие люди это чувствовали. Паскаль, у которого было гениальное чувство антиномичности религиозной жизни, понимал, что все христианство связано с этой двойственностью человеческой природы. Ни одна другая религия, кроме христианства, не осознала, что человек есть творение высочайшее и в то же время наиболее ничтожное. Яков Беме говорит: «Взирай, человек, как в одном лице твоем смешано земное и небесное, и носишь ты в себе как земной, так и небесный образ. И затем претерпеваешь ты жестокую муку и несешь на себе уже адов образ, который прорастает в божественном гневе из муки вечности». Почти непостижимо, как дробная часть природы, во всем зависящая от ее неотвратимого круговорота, осмелилась восстать против природы и предъявить свои права на иное происхождение и иное назначение. Высшее самосознание человека необъяснимо из природного мира и остается тайной для этого мира. Природный мир не в силах был бы перерасти себя в высшем самосознании человека. В природных силах мира сего не заложено никакой возможности такого самосознания. Из низшего высшее не могло родиться. Человек предъявляет оправдательные документы своего аристократического происхождения. Человек не только от мира сего, но и от мира иного. Не только от необходимости, но и от свободы, не только от природы, но и от Бога. Человек может познавать себя как необходимую часть природы и может быть подавлен этим познанием. Но познание себя частью природного мира есть вторичный фактор человеческого сознания. Первично дан себе человек и переживает себя человек как факт внеприродный, внемирный. Человек глубже и первичнее своего психологического и биологического. Человек, всечеловек, носитель абсолютной человечности, пришедший в сознание после обморока своего в природном мире, после падения своего в природную необходимость, сознает свою бесконечную природу, которая не может быть удовлетворена и насыщена временными осуществлениями. и все тленно в жизни человека. Все отрицает вечность. Двойственность человеческой природы так разительна, что с силой учат о человеке натуралисты и позитивисты, и с не меньшей силой учат о нем супранатуралисты и мистики. Факт бытия человека и факт его самосознания есть могучее и единственное опровержение той кажущейся истины, что природный мир единственный и окончательный. Человек по существу своему есть уже разрыв в природном мире, он не вмещается в нем. Ученые-рационалисты принуждены с недоумением остановиться перед фактом самосознания Христа, перед необъяснимостью этого божественного самосознания. Также должны остановиться ученые-рационалисты и перед фактом самосознания человека, ибо самосознание это трансцендентно природному миру и необъяснимо из него. Есть глубокая и многозначительная аналогия между самосознанием Христа и самосознанием человека. Только откровение о Христе дает ключ к раскрытию тайны человеческого самосознания. Высшее самосознание человека есть абсолютный предел для всякого научного познания. Наука с полным правом познает человека лишь как часть природного мира и упирается в двойственность человеческого самосознания как в свой предел. Но и философия высшего самосознания человека возможна лишь тогда, если она сознательно ориентирована на факте религиозного откровения о человеке. Это религиозное откровение антропологическая философия берет как свою свободную интуицию, а не как авторитет догмата. Антропологическая философия имеет дело не с фактом человека как объекта научного познания, биологического, психологического или социологического, а с фактом человека как субъекта высшего самосознания, с фактом внеприродным и внемирным. Поэтому философия эта опознает природу человека как образы и подобия абсолютного бытия, как микрокосма, как верховного центра бытия и проливает свет на таинственную двойственность природы человека. Философская антропология ни в каком смысле и ни в какой степени не зависит от антропологии научной, ибо человек для нее не природный объект, а сверхприродный субъект. Философская антропология целиком покоится на высшем, прорывающемся за грани природного мира самосознании человека. Официальная рациональная философия, философия, признанная общеобязательной, никогда не раскрывала подлинной антропологии учения о человеке как микрокосме. Эта философия была в большей или меньшей степени подавлена зависимым положением человека в природном мире. Самое большее, что можно извлечь из официальной признанной философии, это боязливо-скромное учение о человеке Германа Лотце в его микрокосме. Упитавшегося мистиками Шеллинга, философская антропология была подавлена натурфилософией. Шеллинг во многом близок к нашим современным религиозно-философским стремлениям, но я не могу согласиться со склонностью переоценивать его значение. Как теософ и мистик, выше Баадер, который и влиял на Шеллинга. Как чистый философ, выше Гегель. Величие Шеллинга в том, что он философски возродил германскую мистику. Сноска Бердяева. Основным для Шеллинга является понятие природы, а не человека. В философии, которая по существу своей задачи предполагает исключительность человека, можно найти лишь осколки учения о человеке. Один из лучших опытов философской антропологии принадлежит Несмелову, оригинальному явлению в нашей духовно-академической мысли. Очень замечательно его «Наука о человеке» и так ясно раскрывает двойственность человека и исключительное его место в мире. Но сила несмелого в том, что он сознательно обосновывает антропологию на христианском откровении и тем выходит из рамок официальной философии. Об этом в моей статье о Несмелове «Опыт философского оправдания христианства» в моем сборнике «Духовный кризис интеллигенции». Примечание Бердяева. Николай Бердяев. «Духовный кризис интеллигенции. Статьи по общественной и религиозной психологии. 1907-1909 годы. Санкт-Петербург. 1910 год». Робко и боязливо пробивается высшее самосознание человека в философии и совсем замирает в философии научной. И лишь большее значение для обострения антропологического сознания имеет пламенно-атеистическая философия Фейербаха. Его гениальная сущность христианства есть вывернутая наизнанку истина религиозной антропологии. Для Фейербаха загадка о человеке оставалась религиозной загадкой. Фейербах никогда не порвал до конца связи с христианской антропологией, и весь его атеистический гуманизм пропитан христианством. Уж слишком хорошо понимает Фейербах, что Христос есть прообраз, сущее понятие человечества, совокупность всех нравственных и божественных совершенств, исключающее все отрицательное и несовершенное, чистый, небесный, безгрешный человек, человек рода Адам-Кадмен, но рассматриваемый не как совокупность рода человеческого, а непосредственно как один индивид, как одно лицо. Сущность христианства, страницы 136-137, сноска Бердяева. Адам Кадмон. Адам – первоначальный человек, первоначальный. В мистической традиции иудаизма абсолютное духовное явление человеческой сущности до начала времен как прообраз для духовного мира, а также для человека – как эмпирической реальности. Аверинцев. «Мифы народов мира». Том 1. Москва. 1980 год. Страница 43. Только в мистической и оккультной философии, которой философы официальные и общеобязательные все еще не хотят знать, раскрывалось истинное учение о человеке как микрокосме. Посвящался человек в тайну о самом себе. В мистике освобождается человек от подавленности природным миром. Самая сильная сторона большей части оккультных учений – это учение о космичности человека, это познание большого человека. Только мистики хорошо понимали, что все происходящее в человеке имеет мировое значение и отпечатлевается на космосе. Знали они, что душевные стихии человека космичны, что в человеке можно открыть все наслоения мира, весь состав мира. Мистика всегда была глубоко противоположна тому психологизму, который видит в человеке замкнутое индивидуальное существо, дробную часть мира. Человек не дробная часть Вселенной, не осколок ее, а целая малая Вселенная, включающая в себя все качества Вселенной большой, отпечатлевающиеся на ней и на себе ее отпечатлевающие. Психология мистиков всегда космическая. Например, гнев для нее не только стихия человеческой души, но и стихия космоса. Субъект виден в объекте, и объект в субъекте. Для мистиков характерен духовный материализм. В мистическом учении Бёме так много огня, воды, серы, духовной материи и материальной духовности. Неумирающая истина астрологии была в этой глубокой уверенности, что на человеке и его судьбе отпечатлены все наслоения космоса, все сферы неба, что человек по природе космичен. И если астрология не может возродиться в наивно-натуралистической форме, как не может возродиться докоперниковский натуралистический антропоцентризм, то супранатуралистическая истина астрологии, которая видит в космосе иные планы бытия, закрытая для астрономии, возродится, возрождается и никогда не умирала. Беспристрастную и добросовестную историю астрологии можно найти у Кизеветтера во втором томе его «Истории оккультизма», страницы с 243 по 358. Известная книга Мури о магии и астрологии имеет мало значения вследствие безнадежного подхода к проблеме оккультных наук как к суеверию. По той же причине очень мало дает книга Леммана «История суеверий и волшебства». А такие книги, как «История магии» Элифаса Леви, заслуживают мало доверия по другим причинам. В них есть подозрительный оккультизм дурного тона. Лучше обратиться к таким классическим в своем роде источникам, как недавно полностью изданная по-французски работа Корнелиуса Агриппы и особенно к Парацельсу, а в XIX веке к Фабр д'Оливье. Теперь начинается более серьезное отношение к астрологии, алхимии и магии. Уже нельзя больше с квазинаучным высокомерием издеваться над тайными науками или шарлатански-мистификаторски пользоваться ими для темных целей. Примечание Бердяева. Такая же вечная истина есть и в алхимии, и в магии. Астрология угадывала неразрывную связь человека с космосом и тем прорывалась к истине, скрытой от науки о человеке, не знающей неба, и от науки о небе, не знающей человека. Оккультные и мистические учения всегда учили о многосоставности, сложности человека, включающего в себе все планы космоса и сживающего в себе всю Вселенную. Та философия, которая видит в человеке лишь частное явление природного мира, всего менее видит в человеке космос, малую Вселенную. И та лишь философия в силах прозреть космос в человеке, которая видит, что человек превышает все явления природного мира и являет собой верховный центр бытия. Что в человеке скрыты тайные оккультные космические силы, неведомые официальной науке и будничному дневному сознанию человека, в этом почти невозможно уже сомневаться. Это сознание растет, а не убывает. Оно теснит сознание официально научное и официально здравомыслящее. Вечная правда мистики скоро должна стать правдой открытой и обязательной, от которой спрятаться можно будет лишь в небытие. В каббалистической философии у величайшего из мистиков Беме, у его продолжателя Баадера, у современного замечательного популяризатора оккультных учений Штейнера находим учение о человеке как микрокосме. В каббале самосознание человека достигает вершины. В обычном христианском сознании истина о человеке микрокосме задавлена чувством греха и падения человека. В официальном христианском сознании антропология все еще остается ветхозаветно-библейской. В основной книге Каббалы, Зохаре и у Беме, в толковании на первую книгу Моисея, снимаются с Библии оковы ограниченности и подавленности ветхого сознания человечества и приоткрывается истина о космическом человеке. Каббала учит о небесном Адаме. Человек, говорится в Зохаре, есть разом и итог и высшая точка творения. Поэтому он сотворен в седьмой день. Как только появился человек, все было закончено, и мир высший, и мир низший, потому что все заключено в человеке, он соединяет все формы. Цитирую по известной книге Франка 1889 года издания, страница 172, и новейшую книгу Карпа, страница 456. Сноска Бердяева. Он не только образ мира, универсальное существо, включая и существо абсолютное. Он также, он по преимуществу образ Бога, взятого в совокупности его бесконечных атрибутов. Он – божественное присутствие на земле. Он – Адам Небесный, который, исходя из верховной и первоначальной тьмы, создает этого Адама земного. Книга Франка, страница 172, сноска Бердяева. Внутри есть тайна небесного человека. Подобно тому, как человек земной, Адам Небесный – внутренний, и все совершается внизу, как и наверху. В Каббале заключено уже глубокое учение об андрогине. «Всякая форма, — говорится в Зохаре, — в которой не находят принцип мужской и принцип женский, не есть форма высшая и полная. Святой находит свое место лишь там, где эти два места в совершенстве соединены. Имя человека может быть дано лишь мужчине и женщине, соединенных как одно существо». Цитирую по книге Франка, страница 179, а также Карп, страница 457. Таков же дух учения Бене. Примечание Бердяева. Человек служит посредником и соединителем между Богом и природой, и Бог, и природа отражаются в его двойственном существе. Кизеветтер на странице 435 пишет: «Человек, если можно так выразиться, есть точка пересечения всего, перекресток всех дорог, которые ведут с земли на небо и с неба на землю. Именно через него, следовательно, должны пройти все восходящие и нисходящие потоки. Более того, он – великий распределитель всего, без него ничто не может жить». Примечание Бердяева. «Когда мир низший, — говорится в Зохаре, — одухотворен желанием, пламенной жаждой мира высшего, этот последний нисходит к нему. В человеке это желание достигает сознания и высшей силы, и в человеке, и через человека два мира сходятся и проникают друг в друга все более и более». Цитирую по Карпу, страница 468, сноска Бердяева. «В Каббале скрыта глубочайшая антропология, вполне согласная с истиной христианской. Истина о человеке не была полностью раскрыта в христианской церкви, которая для цели искупления охраняла ветхобиблейскую антропологию. Но большая истина о человеке приоткрывалась в мистике, и прежде всего в мистике каббалистической, связанной с самими истоками человека. Именно в Каббале раскрывается истина о человеке как образе и подобии Божьем, но в Каббале истина о человеке не стала еще динамической, творческой. И в герметических книгах находим высокое учение о человеке. Именем Гермес, трижды величайший, греческое «трисмегист», написан корпус религиозно-философских, астролого-алхимических и оккультно-магических сочинений на греческом, латинском, коптском, древнеармянском языках, созданных в период с III века до нашей эры по III век нашей эры. В этих сочинениях были выражены идеи одного из эзотерических течений эллинистической эпохи герметизма. «Дерзнем сказать, — говорит Гермес трижды величайший, — что человек есть смертный бог, и что бог небесный есть бессмертный человек. Таким образом, все вещи управляются миром и человеком». И еще говорит Гермес трижды величайший, «Господин вечности есть первый бог, мир второй, человек третий». Бог, творец мира и всего, что он в себе заключает, управляет всем этим целым и подчиняет его управлению человека. Этот последний делает все предметом своей активности. Гениальные, превышающие время антропологические прозрения открываются у величайшего из мистиков-гностика всех времен Якова Беме. Для Беме антропология неразрывно связана с христологией, учение об Адаме неразрывно от учения о Христе. Беме гениально дерзновенно сближает Христа и Адама. Первый Адам Беме есть тот же небесный Адам Каббалы, и Христос – абсолютный человек, небесный Адам. Вся антропология Беме связана с его учением об андрогине, к которому не раз будем возвращаться. Вся потрясающая натурфилософия Беме, хотя и не до конца понятная нам, предполагает, что человек – микрокосм, и что все свершающееся в человеке свершается в космосе. Душа и природа едины. Беме должен войти в нашу духовную жизнь как вечный элемент, ибо никогда еще гнозис человеческий не поднимался до более сверхчеловеческих высот. Я не нуждаюсь ни в ваших приемах и способах, ни в ваших формулах, ибо не от вас научился я этому. У меня есть другой учитель, и учитель этот вся природа, с большой буквы, не от человека или через человека, а у самой природы учился я своей философии, астрологии и богословию. И чувствуется это сверхчеловеческое природно-божественное происхождение знания Бена. «По собственным моим силам я столь же слеп, как и всякий другой человек, и столь же немощен, но в Духе Божьем видит врожденный дух мой сквозь все. Однако же не постоянно, а тогда лишь, когда дух любви Божией прорывается через мой дух, и тогда становится животная природа и божество». С большой буквы, единым существом, с большой буквы, единым разумением и светом единым, и не я один таков, а таковы все люди. София, премудрость Божья, может раскрыться в каждом человеке, и тогда рождается истинный гнозис. Что открывается в гнозисе Беме о человеке? Первый человек. Андрогинин. Образом и подобием Божьим является лишь тот человек, который имеет в себе непорочную деву премудрости Божией. Человек получил впервые свое наименование «человека», как существо смешанное. Только дева-юноша, андрогин, человек – образ и подобие Божие. Без юной девы нельзя получить наименование человека. До своей Евы Адам был сам непорочной девой, ни мужчиной и ни женщиной. Он имел в себе обе тинктуры, ту, что в огне, и ту, что в духе кротости, и если б только он устоял в испытании, он мог бы сам рождать в небесном порядке без разрыва. Тинктура от латинского глагола «тингере» — «окрашивать», «окрашивание». И дородится когда-либо человек от другого в том порядке, в котором Адам через девственность свою стал человеком и образом Божьим, ибо то, что от вечности, само рождает в порядке вечности. Существо его должно всецело выходить из вечного, иначе ничто не сохранится в вечности. У Беме поразительно мистическое сближение неба и земли, Бога и человека, Христа и Адама. Бог должен стать человеком, человек — Богом, небо должно стать единым с землей, земля должна стать небом. Адам был создан Словом Божьим, но пал из Божьего слова любви в Божье слово гнева. Тогда из благости снова разбудил Бог свое возлюбленное слово глубочайшего смирения, любви и милосердия в Адамовом образе гнева и ввел великое сущее «энс» любви в сущее «энс» разбуженного гнева и преобразил во Христе гневного Адама в святого. Так Христос стал Бога-человеком, а Адам и Авраам во Христе стал Бога-человеком. Бог и человек отныне единое нераздельное лицо, с большой буквы, по всем трем принципам и из всех трех, в вечности и во времени, во плоти и по душе, по всей природе человека и всей божественной природе, исключая лишь извне напечатленной Адаму и им воспринятой змеиной природы, которую он не должен был принять в себя. Но сущее «энс», разумею, человеческое сущее «энс», в которое дьявол посеял свое семя, его должен он воспринять, и в нем стереть главу дьявола и змеи, в нем разбить оковы смерти, которые держат в заточении небесное сущее, энс, и зацвести, как провозвещает это сухой жезл Ааронов, зацветший миндальным цветом. Адам тоже был природным сыном Бога, созданным им из своего естества, но он утратил сыновство и утратил наследие, был изгнан, и с ним вместе все его сыны. Ибо Христос умер для человеческой самости в гневе Отца и с волей самости был погребен в вечную смерть, но воскрес в воле Отца своего и живет и царствует в вечности в воле Отца своего. Вот самые существенные слова Беме о Христе и Адаме. Уразумейте, что природа человека должна сохраниться, и что Бог не отвергает ее всю для того, чтобы новый и чуждый человек возник из старого. Он должен возникнуть из природы и свойств Адама, и из природы и свойств Бога во Христе, дабы человек стал Адамом Христом, и Христос Христом Адамом, человека Бог и Бога человек. Курсив мой. Примечание Бердяева. И вот стал Адам в своей природе и Христос в божественной природе единым лицом, одним единым деревом. Курсив мой. Примечание Бердяева. Это и есть то, что я называю рождением человека в Боге, прибылью в божественной жизни. Христос и есть абсолютный человек, небесный человек, в Боге рожденный человек, с большой буквы, как Божья ипостась. Так адамический человек, которому предстояло стать апостолом или Христом, был рожден уже до того, как Христос в нем страдал. Но сперва должен Христос в нем воскреснуть. А Иуда, как змеиная воля в смерти Христовой, удавиться и умереть со своей злой волей. Лишь тогда человек Адам станет Христом. Курсив мой, сноска Бердяева. Неисторический человек, пока Иуда еще жив под багряницею Христа, через полученную благодать станет Христом, так лишь Вавилон тешится под покрывалом девственностью своей дочери Дины, дабы прекрасная дочка могла без помехи творить блуд и сладко спать со своим любовником Иудой. Ход мысли Бема совершенно иррационален, недискурсивен и лишь особым слухом воспринимается как гармония небесных сфер. Возрождение непонятой и забытой мистики Бема произошло в XIX веке через Баадера. Баадер в существенном идет за Бема, но есть в нем и свое. У Бема исключительный перевес натурфилософии. У Баадера есть философия истории и социальная философия. Философия истории связана у него с церковью. Нам сейчас интересна антропология Баадера. Человек – посредник между Богом и миром, следовательно, он не тварное существо мира и незаконченный процесс творчества. Лишь в человеке Бог открывается в своей целостности, поэтому в творении Бог не мог праздновать своей субботы, пока не был создан человек. Человек есть создание, завершающее все творение, и потому стоит выше ангелов. Бог и дьяволу Бог, он творец всей твари, но лишь в человеке он отец. Или в нем хочет быть отцом. Бог стал не ангелом, а человеком, дабы человека избавить от его падения. Он сердце свое Иисуса послал к людям, чтобы простереть им руку, дабы и они стали причастны сыновству. Лишь через Христа дана человеку сила осуществить свое истинное назначение вершины всего творения. Человек, который должен был стать Богом в малом, микротеосом, стал миром в малом, микрокосмом, не утратив, однако, предназначения и долга стать микротеосом. Человек есть центр, экстракт, идеал, фокус всей Вселенной. Вне его все лишь раздробленные члены творящего, в нем – все сочетается в прекраснейшем созвучии в микрокосме. Человек – некое всеобщее чувствилище, всего касающееся, всем услаждающееся, все усваивающее. В каждой отдельной способности человека целый мир в зародыше, который и выявляется от времени до времени при дисгармоническом раздражении. Поскольку человек по своей двойственной природе есть зеркало самой истины, в том смысле, что законы всего духовного и всего чувственного коренятся в его собственных законах, постольку человек божественной природы. Истинно благая воля в человеке есть Христос в нем. Великие мистические учения о человеке в наше время осознаются и возрождаются в слишком наукообразной форме Штейнером, основателем антропософического общества. И Штейнер раскрывает микрокосмическую природу человека, видит в человеке наслоение всех планов бытия, всех планетарных эволюций. В человеке есть физическое тело, общее у него с минералами, и эфирное, общее с растениями, и тело астральное, общее с животными. Для христологии Штейнера основной является его небольшая книжка, довольно ясное и откровенное, хотя и вульгаризированное изложение штейнерианства можно найти и в книге Шюре. Так восходит Штейнер в составе человека до «я» и до «духа» и вскрывает божественное в человеке. Тайная наука утверждает совсем не то, что «я» Есть Бог, но лишь что и форма, и сущность связаны с Богом. Как капля относится к морю, так и я относится к Богу. Человек может найти в себе божественное, поскольку его исконная сущность взята из божественности. Тут не вполне ясно отношение между человеком и божеством. Чувствуется еще восточно-индусский дух, который топит и растворяет человеческое «я» в «я» с большой буквы «божественным». Но у Штейнера восточная безличная теософия ограничивается уже христианским антропософическим сознанием. Примечание Бердяева. Человек включает в себя весь космос, от камня до божества, и в нем отпечатлелась вся мировая эволюция. О космичности человека. Космичность человека связывается с космичностью Христа. Сноска Бердяева. Но эволюционизм Штейнера делает не до конца ясным, признает ли он первого Адама, небесного человека, предшествующего всей мировой эволюции. Можно подумать, что человек для Штейнера складной и является лишь в результате мировой эволюции. У Шюре есть места, из которых ясно, что для него человек развился из низшего существа, которое он характеризует таким образом. У этого существа еще не было «я». Ему недоставало лишь того, что индусы называют «манас», источника ментальности, искры Божией в человеке, центра кристаллизации бессмертной души. Он имел, как и любое животное, лишь физическое тело, тело эфирное или витальное, и астральное или лучистое, и посредством этого последнего ощущения, которые напоминали смесь осязательных, слуховых и зрительных ощущений. Существо, предназначенное сделаться человеком, медузообразный гермафродит, полурыба, полузмея палеозойской эры, приняло форму четвероногого, некой ящерицы, но совершенно отличающейся от ящериц современных, которые есть не что иное, как отклонение и вырождение. И тут речь идет не об натуральной эволюции, в которой человек подымался из животного состояния, а о божественной эволюции. Примечание Бердяева. Недостаточно раскрывается связь антропологии с христологией, но значение Штейнера в том, что он выявляет мистические учения о человеке как микрокосме, как центре Вселенной, обладающем творческим призванием во Вселенной, и ставит проблему антропософическую. Во всех мистических и оккультных учениях скрыто исключительное антропологическое сознание, которое трудно найти в официальных церковных учениях и в официальных философских учениях. Своеобразный оккультический мыслитель Фабр де Оливье тоже отводит человеку совсем особое место. Он говорит о человеке: «Под ним судьба, природа необходимая и сотворенная, над ним провидение, природа свободная и творящая. Он сам, как мир человеческий, есть опосредующая воля, причина действующая, расположенная между этими двумя природами, чтобы служить им связью, средством соединения и воссоединить два действия, два движения, которые иначе были бы несовместимы». Замечательно учил Парацельс о творческой роли человека в мире. 1904 год, 2 тома. Сноска Бердяева.